14:10. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем нашу программу. Здесь в студии художественный руководитель театра «У Никитских ворот», народный артист России Марк Григорьевич Розовский. Здравствуйте, Марк Григорьевич.
Добрый день.
100 лет заменить.
Ксения, да.
Дорогие друзья, вам напомню номер СМС +7 985 970 45 45 для ваших вопросов. Видела тут Марк Григорьевич совершенно случайно в каком-то ужасном, жутком эфире на Первом канале, где он кричал среди всеобщего хора и ора, кричал: «Он врет! Он врет! Он все врет!» Думаю, господи, я не могла оторваться. Я просто застыла около экрана, поняла, что там что-то серьезное происходит. Оказалось, отмечали юбилей перестройки, и там все время кто-то врал. А Розовский все время кричал: «Прекратите врать!» Но я не знаю, чем все кончилось. Вы добились правды в этом кошмаре,
конечно,
в этом аду?
Конечно, вранье бесконечно. Как можно добиться? Но там очень много крикунов. Там, кроме того, я говорил о том, что заслуга Михаила Сергеевича Горбачева прежде всего в том, что он отменил цензуру. И вот я долго про это говорил и рассказывал, что я думаю о перестройке. Короче говоря, цензура есть. Та самая, которую отменил Михаил Сергеевич. И как раз эта передача «Время прикажет», она как раз доказывает. Потому что половина моей речи именно по цензурным соображениям была из эфира выброшена. Больше я туда ни ногой.
Интересно, тогда скажите, что вы там такое сказали страшное, что...
Ну, я не буду пересказывать, что это...
Ну, хотя бы смысл.
Нет.
Смысл какой?
Смысл?
Там были, кстати,
ну, во-первых, я стал обсуждать
там...
вот этот крик, потому что
там был Харитонов,
за моей
там был
спиной
Зуганов.
Все время один крикун. Там это вообще такой конкурс крикунов. Как только появляется какая-то здравая мысль, то дрессированные, как я выразился, вежливые человечки, они, значит, выскакивают и начинают, значит, выкрикивать: «Горбачев привел к развалу страны!» И поэтому в обстановке крика, ну, я все-таки режиссер, меня-то не перекричишь. Я-то могу своим сиплым голосом так гаркнуть! Понимаете, что там, так сказать, ну, и, естественно, они немножко так затрепетали. Потому что моя ярость... Ну, это я играл этюд. Я вообще этот способ общения иногда на телевидении, где вот все кричат, ну, приходится использовать, потому что это шоу. Одно дело, когда вот мы с вами разговариваем, я буду совершенно... Обещаю вам, что я голос не повышу и буду совершенно спокойно. Но иногда... Предлагаемые обстоятельства, говоря режиссерским языком, таковы, что приходится, чтобы тебя услышали, значит, надо, что тебя, если тебя пригласили, это ровным счетом ничего не значит. Особенно сегодня на телевидении. Это значит, что тебя, как говорится, раньше на партийных собраниях захлопывали. И сейчас, кстати, этот прием такого советского удушения, он применяется. И на всех каналах, понимаете, как только человек пытается что-то сказать, какое-то слово правды или
хотя бы другое слово.
Да, другое слово, субъективное, или просто слово, противоречащее официозу, так появляется вот дрессированный вежливый человечек, который, значит, голосом берет. Но меня-то голосом не возьмешь. Вот, собственно, и весь сюжет.
Скажите,
о чем я говорил?
Да.
Я говорил, конечно же, о том, что перестройка это... Ну, во-первых, театр Никитских ворот, я говорил о том, что вот мы дети перестройки. Потому что мы родились в 1986 году. И вот вам пример, когда 32 года работает театр, и мы считаем себя успешным театром.
Это я слышал.
Мы играли по 650 спектаклей в сезон. Ну, это, да, что-то осталось. Да, что-то осталось. Но, тем не менее, понимаете, ведь там считают, что перестройку сделал Горбачев. Это ошибка. Потому что перестройку, с моей точки зрения, сделал Сталин, потом Хрущев, потом Брежнев, потом, кто там был, Черненко, Андропов. Понимаете, они все готовили перестройку, потому что они все сделали для того, чтобы страна пришла к полному распаду, к полной деградации. И что такое застой? время застоя, о котором мы сегодня так сладко вспоминаем. Ну, вот я сказал о том, что в это время застоя все там кричали «А Гагарин!» Но именно в то время, когда Гагарин летел в космос, люди на Земле стояли в очередях, и, извините, не только, не просто в очередях там за хлебом и мясом, а за туалетной бумагой. Я помню, из Польши, из Польши в авоськах везли наши туристы значит, туалетную бумагу. Поэтому Советский Союз был великан на глиняных ногах. И нужда в реформах, она назрела. И поэтому сегодня говорить о Горбачеве, как о человеке, который развалил Советский Союз, да он как раз все делал для того, чтобы сохранить любой ценой. Это уже Советский Союз развален был, как говорится, чуть позже, уже в ельцинское время, потому что потерпела крах коммунистическая идея. Вот это надо было признать. А сегодня эти, значит, последователи, значит, этой власти, да, собственно, они-то на Горбачева первыми и напали. Был задан вопрос. Да, да. Почему перестройка провалилась? Да потому что номенклатура, которая стояла рядом с Михаилом Сергеевичем, она же его первая и задушила, она его и предала, и она его все сделала, все тормозные системы, которые были, возможно, были включены. Народ еще верил, у народа были иллюзии, но и он верил, кстати, Горбачеву, я помню это время. Ну, конечно, были ошибки там. Политика с водкой, как Миша Жванецкий сказал.
На самом деле, там не только политика с водкой. Там была и Грузия, Миша, там был и Вильнюс.
Жванецкий сказал, не надо было водку трогать.
Это смешно, конечно, но у Михаила Сергеевича там тоже есть, безусловно, свои есть грехи, в которых он сам признается.
Была война в Афганистане, в которую Брежнев ввел.
Мы с вами сейчас пошли уже продолжать программу. Время, как она называется, не ждет или как она называется?
Время
покажет. Вопрос у меня такой был в связи с этим вот воспоминанием недавним о вашем участии в этой передаче. Вот это моделирование прошлого сегодняшнее, оно чем руководствуется? Что хотят построить сегодня для нового поколения? Что ему сказать про вчера? Какое вчера сегодня моделируют?
Да что моделируют? Откровенно хотят возвращения в прошлое, в сталинщину. Ну, если бы можно было расстреливать, с удовольствием есть люди, которые сегодня это прикажут, и выполнят. Все делается для того, чтобы страна не двигалась вперед, но существует объективный ход истории, и он совершенно... Конечно, его можно задержать. Вот это... Иногда эта задержка стоит жизни целых поколений. И, скажем, поколение моих родителей, это... Ну, им выпало жить в самое страшное время в истории человечества, я так считаю. Ну, вот этой самой номенклатуре очень хорошо же... Правда, сама номенклатура, конечно, меняется. Она одна чешуйчатая, другая толстокожая, это третья бронированная.
Но люди, которые проповедуют это великое они прошлое, хотят сохранения. Они понимают, что они врут, они лгут людям, что как вот вы говорили, что вы врете. Они понимают, что они врут? Или у них уже в голове выстроился какой-то свой прекрасный образ?
Ну, знаете, мой отец... Здесь надо осторожнее. Здесь нельзя сказать, все врут.
Многие врут,
но при этом понимают, что врут. А многие врут, ну, потому что недопонимают, не знают своей истории, в первую очередь, правды своей истории. Вернее, историю знает как некий, так сказать, включен пропагандистский рычаг, и с детских лет тебя, значит, воспитывают. Ну, мы были в пионерской организации, мы были комсомольцы, мы были... Но... Если мы научились думать при этом, то, конечно, мы думали вопреки этому вранью. И меня на той же передаче, значит, ведущий спросил: так что же, вот советского искусства не было? Я говорю: было, но оно было вопреки. Он говорит: и Акуджава был вопреки, но он просто не знает, что Акуджаву травили так, как... Ну,
он про Вознесенского
сказал. Я рассказал, как травили любимого, как травили
Фроса,
как травили Товстоногова. Запрещали каждый спектакль. Да и простите, мои спектакли закрывались. За что? Когда в парткоме МГУ, значит, мне секретарь парткома товарищ Ягодкин сказал, что я делаю антисоветские спектакли, помнится, я сказал: вы знаете, сколько зрительный зал вмещает наш театр? 650 человек. И вот каждый раз этот зал из 650 человек рукоплещет нашим спектаклям. Следовательно, он рукоплещет антисоветчиной. Вы вдумайтесь, что вы сейчас мне, значит, как говорится, инкриминируете. Ну вот всем хочется, понимаете, в сталинщину. Они искренне верят, что тогда был порядок, что тогда, видите ли, не было коррупции. Да все было на сплошной коррупции, сверху донизу. Все, и вертикаль, и горизонталь, все были коррумпированы. И когда мне, значит, говорят: ну, что это вы не уехали-то? Вы взяли бы и уехали. Я говорю: вот уезжайте вы. Она говорит: как, куда я могу уехать? Я говорю: о, есть, к Ким Чен Ыну. Если вы Сталина так любите, если вы такая сталинистка, у меня такая женщина попалась, понимаете, в разговоре, ну, давайте, вот там вот вам будет очень хорошо первые 15 минут жизни. Потом вы поймете на себе, на своей шкуре, вы испытаете, что такое товарищ Ким Чен Ын и его, значит, ему подобные. Вот, собственно, и вся проблема. В прошлое. Можно давайте вопрос, в прошлое. Чтобы только Россия не рванула вперед.
Можно задам вопрос? На ваш взгляд, когда ветер перемен стал, в этом ветре перемен стал ощущаться этот запах кладбищенский, возвращение назад, наоборот? Вы можете точно это определить, эту границу?
Нет.
Потому что вначале бы, когда мы говорим последние 15 лет, последние 20, последние 10, последние 5, когда это началось?
Нет, ну, конечно, общество все-таки двинулось. И сегодня в нашем российском обществе есть потрясающие люди, разумные люди, образованные люди. Не только темные, не только образованщина, не только какая-то грязь всюду и везде. Есть и нормальная человеческая чистота. Новые иллюзии появляются. Но так устроен человек. И, кстати, некоторые политтехнологи, они очень хорошо понимают эти слабости человеческого «я». И манипулируют человеческим сознанием. Но всегда в России были лидеры, духовные лидеры, властители дум. В 60-е годы, например, это было очень дурное советское время. Потому что оно было дурное, там была Чехословакия. Но ведь Чехословакия привела к осознанию страны огромное количество людей. Ведь были так называемые подписанты, помните? Ну, вы были, наверное, маленькая.
Ну, я знаю просто про это.
Подписанты исключали из партии, исключали, их гнали с работы. Они вынуждены были там уезжать в Израиль, в Германию, в Америку, потому что они здесь служили сторожами. Они были просто выкинуты из социума. Вот. Но это люди... Это были думающие люди, это люди, пришедшие уже на смену такому оголтелому радикальному большевизму. Все это пережито, ну, в течение моей, по крайней мере, жизни, и все это на глазах, и я сам был рядовым участником. Ну, есть активные участники, есть менее. Я был участником «Альманаха Метрополь» в свое время вместе с Васей Аксеновым. Ну, мне повезло, потому что я работал в журнале «Юность», и там «Свободомыслие» или «Российское вольнолюбие», вот это пушкинское, я бы так сказал, вольнолюбие и лицей идея лицея, как идея студийности, если хотите, перенесенная на театр, это все очень серьезные, такие допинги, что ли, которые мы получали самостоятельно. Но кто-то получал, кто-то оставался в свое, ну, при своем или при своих. Когда я приехал вместе с Витей Славкиным, кстати, покойным моим близким другом, мы приехали в Прагу в середине, после 68-го года. Нас пригласили в гости к одному тогда очень популярному драматургу в Праге, чьи пьесы шли в Черногерне-клубе, в театрах некоторых, и запрещались, кстати. А кто это был?
Вацлав Гавел.
Вот именно. Я был в гостях дома у Вацлава Гавела. Помню прекрасно его квартиру. И вдруг история такой крутой поворот совершила, что, понимаете, тот же Вацлав Гавел стал знаковой фигурой свободы в сердце Европы. И сегодня это все, это не просто наша история.
Как вы думаете, у нас возможен Гавел в качестве лидера?
Ну, у нас только что убили только что нашего духовного лидера, причем его унижали, его принижали, его говорили, ну он же ничего не сумеет. Создавали такую легенду. Это одна из тоже форм КГБшного воздействия на общество. Вот пускать такие легенды, понимаете, о том, что
ничего себе не представляю.
Он же слабак, он был мощнейшей фигурой, которая противостояла и продолжает противостоять, потому что убийство такого человека, конечно же, имеет и... Это страшно, конечно, но любая трагедия в России, она приводила к свету, к очищению, и придется еще отвечать. История это не... Она есть многоточие. В истории нет точек.
Ну и все-таки сегодняшний выбор пути, по которому страна сейчас движется, это выбор все-таки, на ваш взгляд, действительно народа, выбор большинства, или это выбор отдельных элит и отдельных политтехнологов?
Ну, выбор, что значит выбор? Есть выбор и выборы. Если мы под выборами подразумеваем выбор, то мы тоже совершаем ошибку, потому что довольно часто наши выборы, это доказано многократно, были фальсифицированными выборами. Многие реформы, есть видимость реформ, ничто не доводится до конца. Вот, ну, я как театральный человек.
Я имею в виду выбор в каком-то таком духовном смысле этого слова.
Ну, знаете,
выбор пути,
знаете,
большого КВП.
Мне, Ксения, 78 лет. И были периоды в моей жизни, когда я был глубоким пессимистом. В том смысле, что я никогда, даже в дурном сне, представить не мог, что история так резко повернет, понимаете, направление. Она не пошла в противоположном. Мы не пошли в противоположном направлении. А жаль. То есть много было совершено ошибок. Не было настоящего суда над Сталиным и сталинщиной. Над Гитлером в гитлеровской Германии это произошло, понимаете? И эта ящерица отбросила этот хвост. У нас это не произошло. И нам вот светит Ким Чен Ын по этой части. Но мы не хотим, на самом деле. Русский человек – свободный человек, внутри человек. Это человек, все-таки, которого воспитывала наша культура. Это мощнейшая сила. Это не политика, а культура. Понимаете, Достоевский, Гоголь, Чехов, Пушкин, Толстой – это феноменальное, так сказать, сокровище нашего духа. Вот вся надежда на них, на этих метров, на этих людей, которые были настоящими, истинными патриотами своей страны, которые были хозяевами русского языка в самом высоком смысле слова «хозяевами», потому что они, как хозяева, они поднимали этот русский язык на какие-то величайшие вершины. Я не потому, что я высокопарен, но я вот сейчас перечитываю снова Набокова, потому что там ставлю новую работу. Ну, я вижу ну, такую глубину, такую красоту, такую нежность, такой лиризм, такое понимание человека, столько подробностей, столько деталей, столько... Ну, это же такое сокровище нашего духа.
Маргарита,
и
вы
ведь
говорите,
это ведь все было закрыто.
Вы говорите, это не может быть выбором русского человека, который все-таки свободен по своей сути.
Ну, конечно, есть темные массы.
Кто шагает тогда в этих колоннах? Кто в них идет?
Ну, есть абсолютно...
К темному будущему.
Есть люди под пропагандой, раз, потому что такого мощного вала пропагандистского даже Геббельс не знал. Так мне кажется.
У него не было таких ресурсов просто.
Ну, у него тоже были страшные ресурсы, понимаете. Он просто был первооткрывателем. А мы немножечко, значит, ну, не то, что мы последователи, но мы... Это сегодня это называется противным словом политтехнология. Ну что, какая...
То есть мобилизовать можно любое количество людей.
А?
Мобилизовать можно любое.
Зомбировать. Mm-hmm. Если вам 150 раз скажут, что лимон не кислый продукт, а часть торта, то где-то на 150 или 250 вы поверите, что это так.
Давайте мы сейчас позомбируем немножечко народ, у нас выпуск новостей, а потом мы продолжим нашу встречу. Напомню, в нашей студии сегодня Марк Розовский, художественный руководитель театра у Никитских ворот. Я хотела после такого политического выступления перейти уже к искусству и поговорить о театре. Давайте сделаем такой, как бы вот, переход. А переход такой. Как вы сегодня расцениваете, чем вы объясняете такой невероятный наезд на современный театр? Я так понимаю, что пока еще не коснулось театра Розовского, но вы же прекрасно понимаете, что если это началось, то этот каток остановить невозможно. Мы сегодня наблюдаем вот это противостояние между чем и чем, на ваш взгляд, между, скажем так, людьми консервативными, традиционалистами и авангардистами, или это какое-то другое противостояние, ближе, может быть, вновь к политическому? Чем вы это, как вы это объясняете?
Думаю, что это как раз другое.
Все-таки идеология, да? Война идеологий.
Я думаю, что под видом эстетической борьбы нам опять-таки предлагается уйти в какое-то прошлое. Вот то, о чем мы говорили. Видите ли, театр все-таки это, как говорил еще Николай Васильевич Гоголь, это кафедра, с которой можно много сказать добра, но можно много сказать и неправды. И в советское время театр был и правдивым, вот вопреки, и абсолютно принадлежащим, поскольку получал деньги от государства, он был рупором, так сказать, всех идеологем коммунистического режима. Это правда. Mm-hmm. И те художники, которые хотели вырваться из этого круга, они кончали плохо, начиная, даже не начиная с Мейерхольда, а даже Мейерхольд был далеко не единственным художником, который пострадал физически, если убийство и расстрел можно назвать вот так, физически пострадал.
Ну, послушайте, ну и Таиров тоже считает жертвой абсолютно.
Конечно,
да.
И Таиров, да и сам Станиславский, понимаете, который, конечно, он был далек от политики, Константин Сергеевич, но когда он сказал, Мейерхольд театру нужен, в тот момент, когда Мейерхольд был уже свергнут, и у него театр отобрали, и статья «Чужой театр» появилась в «Правде». Нужно было иметь мужество. Я бы даже сказал, не политика, а интеллигента, русского интеллигента, который протянул руку своему эстетическому противнику. Вот это была культура. Это была культура, которая художников, которые как бы на разных баррикадах роднила. Они все были деятелями культуры, общей культуры. И когда Немирович Данченко послал письмо Таирову с поддержкой ему, хотя Таиров был эстетический противник Московского художественного театра, то он его поддержал. Вот это говорит о том, какие это были люди, какого высокого полета. Вот сегодня этого нет. Поэтому, конечно, имеет место определенный заказ.
А что пугает так? Что пугает? Вот скажите, а пожалуйста, что пугает представителей там, власти, скажем так, поскольку министр и министерство культуры, это все равно, понятно, нынешняя власть. Нет, что пугает в спектаклях Богомолова, Серебренникова, Кулябина? Нет, что пугает, знаете, в спектаклях театра ДОК? Вот что
есть,
пугает?
Вот тут есть две разные темы. Потому что, когда я смотрю спектакли коллег, не часто, но бывает. Или хотя бы я читаю самые разные рецензии, то отнюдь не значит, что я соглашаюсь с чужой эстетикой.
Ну, вам
я
не хочется достать пистолет и расстрелять этих людей?
Есть эстетические проблемы, которые приводят к тому, что я понимаю, что я смотрю чужое, и чужое я с удовольствием смотрю.
Да,
а вот чуждое я не люблю смотреть. Да. Чуждое, ну, хорошо, давайте спорить спектаклями, давайте спорить полными залами или неполными залами, давайте сделаем так, чтобы... у меня много, кстати, претензий по этой части, чтобы «Золотая маска» награждала те спектакли, которые хотя бы больше 2-3 месяцев были интересны после «Золотой маски» публике. Давайте вот сегодня, Ксения, посмотрим спектакли «Золотой маски» в Москве. Давайте пойдем. Где они? Да их нет.
Я так не могу. Вы меня поймали сейчас. Я не могу вспомнить.
Нет, но речь идет о том, что внутри театральной культуры происходит. Я отнюдь не поддерживаю вот этот политический наезд, как вы говорите.
А я не знаю, как я вас спрашиваю.
Но эстетически мы должны, мы обязаны спорить. Мы должны быть разными. И мы не должны быть врагами. Мы должны быть эстетическими противниками, но не врагами. И уж тем более никто не может быть врагом народа. Понимаете, исходя из... Ну, хорошо, есть удачные спектакли, неудачные, но я, в общем-то, не люблю обсуждать деяния и, так сказать, злодеяния своих коллег. Это не в моих правилах. Вот. Но у меня есть свои позиции в театральном искусстве. Они видны. Вот он, репертуар театра у Никитских ворот. Вот зал, который полон. У нас мы успешный театр. И вот рукоплещет этот зрительный зал. Самый, может быть... Я люблю академизм, но академизм — это не значит ортодоксия.
Ну, я прекрасно понимаю...
Есть живой академизм. Я ученик Толстоногова сегодня. Простите, я договорюсь.
Нет, не дам. Не Петр Толстой, конечно, да, я поучусь.
Хорошо.
Вот скажите мне, пожалуйста, мне очень важно, чтобы это проговорить, эту позицию. Вот в этой войне между чиновником и художником вы на чьей стороне? Я прекрасно понимаю, что вы со многими сегодняшними, художниками современными, вы эстетически расходитесь, и это вполне нормально, вы сами про это сказали.
Я
да?
иногда расхожусь, но, иногда очень схожу.
Но тем не менее.
Более разве... того, скажем, да. Богомолову у меня совсем другое отношение. Скажем, как, нежели, не буду называть фамилии, потому что я уже сказал, что это не совсем этично. Ведь они не присутствуют. Мы не ведем сейчас эстетический спор или дискуссию о том или ином спектакле. Поэтому я уж лучше здесь промолчу.
Грубо говоря, закрывать надо спектакль.
Но когда чиновник врывается в эстетику театра, это не... Во-первых, это нарушение Конституции. Той самой Конституции, в которой четко и ясно написано о том, что у нас цензуры нет. Угу. Ты свое мнение можешь иметь, чиновник, но ты не можешь прийти мне и что-либо запретить. Вообще ничего ты не можешь запретить. И, кстати, Владимир Владимирович Путин высказался по этому поводу. И я просто не могу сейчас на память процитировать, но он четко и ясно сказал от своего имени нечто такое, что говорит о том, что искусство должно продолжать быть свободным. Угу. Оно должно продолжаться как свободное искусство. А свободное искусство могут делать только свободные люди. А вот другое дело, это дело эстетика, ответственность художника, правота того или иного приема, мотивировки. У одного они есть, у другого их нет. Много очень дилетантства, много очень шарлатанства, очень много безответственности в так называемом псевдоискусстве. Я эти явления тоже вижу. Их видит, наверное, и чиновник. Но чиновник начинает вести себя как чиновник.
Ничего они не видят, эти чиновники. Откуда вы взяли?
Ну, тем более...
Они не являются экспертами в области театрального искусства.
Ну, понимаете, я так уже успел сказать, что я в этом смысле действительно ученик Георгия Александровича Товстоногова. Но он учил, это его главный завет, верность автору. И мне, я прежде чем начинаю работать, я изучаю первоисточник, так сказать, тотально, внедряясь в смыслы, ища эти смыслы, постигая и дух, и букву этого первоисточника. А у другого... моего коллеги, вот такая задача отсутствует. Ну, давайте вот и сравнивать его, так сказать, результат его работы и мой результат. Пожалуйста, для этого и существуете вы, критики.
Какие там критики? Это публика для этого существует.
Ну, публика-то уж точно существует. Публика-то голосует ногами.
Если за разговор, если им хочется пообсуждать. Кстати, знаете, что сейчас...
Публика, понимаете, тоже бывает и темная публика. Публика, я тоже не идеализирую.
Но вы же свою публику сами... воспитали себе,
ну,
правда?
Простите,
как любой
театра,
нормальный человек.
У Никитских ворот работает практически с аншлагами. Но это чего-то стоит. Значит, мы, наверное, интересны широкой публике. И я этим горжусь. Почему же нет?
Вот я могу вам прочитать. Пришла записочка нам. Дорогой, любимый Марк Григорьевич, спасибо за ваш замечательный театр, за новые постановки. Восторгаемся вашей энергией и молодостью в «Кандиде», плачем на «Харбине» и сотый раз смотрим «Гамбрин». Семья Комаровых.
Вот наконец-то начались дифирамбы. Вообще, я не любитель дифирамбов, они невыносимы. Слушать дифирамбы. Я думаю, что же я скажу в передаче, которая называется «Дифирамбы».
Что у вас там за тетрадь? Я не могу успокоиться. Вот я смотрю, у вас открытая тетрадь большая. Что там написано?
Тетрадь? Это вообще тетрадь режиссера, дневник режиссера.
Это выступление? Это вы там речь себе накидали?
Нет, что вы, она здесь...
Ну, она же для чего-то открыта.
Случайная страница.
Да?
Сейчас открыта. Ну, так или иначе. Но здесь много... Много моих размышлений, рассуждений.
Ну, тогда давайте мы поговорим о том, что сейчас происходит в театре. Ну, я знаю, что премьеры у вас часто случаются. Да. Сейчас у вас...
Она называется «Книга учета»,
и там герб двуглавый орел изображен.
«Книга учета». Мне просто нравится обложка.
Давайте мы начнем с того, что будет в следующем сезоне, а то вдруг мы не успеем. Потому что я бы хотела про это спросить по поводу Анны Карениной, которая, как выяснилось, набоковская. Это что такое за идея у вас возникла?
Ну, вообще, это сногсшибательная театральная идея, так смею, так надеяться, потому что что, делать очередную инсценировку Анны Карениной? Столько было экранизаций, среди них были и удачные, и менее удачные. Мне не хотелось, но захотелось... Придумал я, что я беру лекцию Владимира Владимировича Набокова, и в эту лекцию набоковскую об Анне Карениной я внедряю лучшие сцены из Анны Карениной. То есть это Анна Каренина, это видение другого великого писателя, значит, это, причем иногда с ним можно соглашаться, иногда нет. То есть некая просветительская, с одной стороны, функция у этого спектакля, будущего спектакля, я так надеюсь, что мне удастся его завершить. Но это не в чистом виде инсценировка, понимаете? Вот это, мне кажется, и интересно. В этом и есть новость, которая всегда нам
Так. А из таких вот радикальных высказываний, что бы вы могли предложить сегодня? Я имею в виду не радикальных с точки зрения эстетики, не пугайтесь. Поскольку я вижу, у вас репертуар невероятно яркий, сильный, и очень многие вещи созвучны сегодняшнему дню, да? Вы там берете... А, вот про Лев Тимофеев, вот я знаю, вы там должны выпустить в ближайшее время, да?
Это какая-то буквально
история,
через две недели у нас будет премьера. Лев Тимофеев, известный диссидент, известный писатель и замечательный человек. Я с ним не был знаком. Он прислал мне свою пьесу, так сказать, ну, просто вот как присылают чужие люди в театр пьесы.
Просто самотеком, что называется.
Да, вот я забыл это слово. Именно я из этого самотека я и выбрал эту пьесу, и только потом сообразил, что это тот самый Лев Тимофеев, о котором я слышал. Ну, он своей биографией, своей, так сказать, почвой он оплатил свою судьбу. Понимаете, это замечательный русский интеллигентный человек. Вот, он живет не в Москве, кстати. Вот, и мне очень понравилось это его произведение, и ближайшая наша премьера на старой сцене. Это как раз пьеса, которая называется «В ожидании звонка».
Даже название само уже сегодняшнее.
Да, да. И, собственно, сюжет этой пьесы в названии имеет место быть. Но это пьеса при всем при том не чисто политическая, хотя, конечно, она вот о диссидентах, но она о диссидентах как о людях, не о функциях. Это пьеса о любви. Это пьеса о любви, о возможном разрыве, пьеса о верности. И очень тяжело было всем диссидентам в семье, дома, не только, так сказать, на политической сцене существовать в советское время, но и внутри, понимаете, и безденежье, и нищета, если хотите. Я многих этих людей знал, был знаком с ними. Еще в период студии «Наш дом» мы дружили с Наташей Горбаневской. Mm-hmm. Просто дружили, не просто, так сказать, шапочно были знакомы. Ну и так далее, и так далее. Не буду сейчас об этом говорить.
В общем, это очень большой.
Это интересный пласт неведомой нам жизни. Mm-hmm. И люди, которые придут на этот спектакль, они откроют для себя очень многое об этих прекрасных людях, которых так мы сегодня клянем и сбрасываем с парохода современности.
Вот у меня к вам вопрос такой.
А им надо памятники ставить.
Марк Григорьевич, у вас репертуар очень большой, вы часто выпускаете премьеры, это просто как-то невероятно.
Это легенда,
да?
Это миф, это неправда.
Да? Правда?
Мы просто работаем каждый день.
Я просто хотела у вас спросить вот что. Каким образом вы формируете вот эту драматургию репертуара, если можно так спросить? Это же все не случайные названия, которые с потолка сваливаются, говорят, а вот поставлю-ка я Гамлет, или поставлю-ка я вот Анну Каренину, правда? Вы же по-другому это как-то в себе в голове это выстраиваете, вот эту жизнь театральную.
Естественно, есть много замыслов, и они требуют осмысленной, что ли, очередности. Во-первых, жанрово они должны расходиться. Каждая следующая, принцип такой, каждая следующая премьера не должна быть похожа на предыдущую. Но это я как бы держу в уме. Но иногда, если потребности такой нет, а наоборот есть, то можно, конечно, и нарушить этот закон. Вот, наш театр разнообразный, по жанрам разностильный, разноформный. Это дает возможность актерам проявляться в самых разных изъявлениях, существовать. Сегодня он играет в трагедии.
Сегодня он играет в джаз, а завтра...
Многие, да, вот именно. Но...
А то, что касается... Нет, я имела в виду немножко не это, не по жанрам, а именно вот смыслово, как это укладывается в некое... Когда вот можно взять репертуар театра Никитских ворот там за 5 лет, и я уверена, что можно по этим названиям проследить, что происходило в стране.
Мне самому неловко как-то манифестировать сейчас это. Ну, хорошо. Я вообще люблю в искусстве только те произведения, в которых есть боль. боль человеческая. Вот если есть чему сопереживать, сочувствовать, если есть вот эта высота духа, жизнь человеческого духа, это прекрасные, на самом деле, слова, которые мы затребали. Вот. Но если вот это есть, то это обязательно возникнет и отклик в зрительном зале, и самые удивительные открытия художественные нас вот на этом пути ждут. Понимаете, важно вот суметь только раскрыть артистов, правильно работать с плещущей за предел фантазии художника и так далее. То есть нужна, конечно, театру сногсшибательная изначальная идея. Но иногда старая идея требует новизны прочтения. И это прекрасно. Вот я следующую работу собираюсь в следующем сезоне сделать. Я хочу сделать спектакль, который будет называться «Новый ревизор». Там Хлестакова будет играть 7 артистов. Но почему 7 артистов? Ну, во-первых, это секрет раскроется в самом спектакле. Я сейчас не буду рассказывать. Да. А во-вторых, основой, так сказать, вот такого неожиданного, можно сказать, решения, это слова Гоголя, на которые я натолкнулся, где он говорит: «Хлестаков есть лицо фантасмагорическое». Вот давайте вдумаемся и давайте воплотим в образе Хлестакова вот эту фантасмагорию. И что у нас из этого получится? Вырастает театральность невероятно, конфликты становятся настолько яркими, настолько смешное возникает само собой из игры артистов, из их фантазии. И, то есть это так интересно раскрывать, понимаете? Но на самом деле в основе, повторяю, автор. Авторское миросознание, авторская культура и авторское понимание.
А у вас есть 7 Хлестаковых?
Конечно.
Ты счастливый, конечно, какой режиссер. Тут одного ты еле наскребешь в любом другом
театре. Нет, что? Вот как раз тут я соразмеряю наши силенки и надеюсь, что мы удивим и потрясем зрительный зал.
Но вы меняете текст как-то внедряетесь в литературную канву?
Оставьте мне это для следующего нашего разговора. Понимаете, конечно, там будет много новаций. Это же новый ревизор. Но сказать опять-таки, что я об колено Гоголя ломаю, это не так. Это ни в коем случае. Это для меня запрещено. Я сам себе этот запрет посылаю. Хотя есть искушения. Иногда они очень... Ведь театр действительно... В театре возможно все. Я приемлю в театре любые формы. Любые, подчеркиваю. Я только не люблю бессмыслицы ради бессмыслицы. Mm-hmm. Понимаете? Конечно, были абериуты. Кстати, в планах у нас и спектакль на абериутскую тему. Ну, боже мой, там же есть судьбы, там же есть потрясающие человеческие судьбы, которые во власти своих собственных фантазий и жертвы своих собственных фантазий, жертвы времени, в котором эти великие фантазеры жили. Вот эта театральность, она диктуется реальностью и переходит в ирреальность. Это реальность. Вот это в театре самое ценное, самое прекрасное. Но мы должны, конечно же, верить в эту ирреальность как в реальность.
На ваш взгляд, сегодняшнее время, оно созвучно какому из авторов? Мы часто любим говорить, что там, не знаю, время Кафки сегодня, или там время Ионеско. Сегодня, вот вы кого бы назвали?
Кто сегодня живет, и кто мне нравится?
Нет, не сегодня. А вот чья художественная реальность сегодня воплощается в нашей жизни, на ваш взгляд? Гоголя, Кафки,
Сорокина. Да, я очень люблю Сорокина. Причем я вижу рост Сорокина, я вижу его преображение в другого Сорокина, при том, что он остается Сорокиным. И вот это мне, вот этот процесс постижения или самопостижения Сорокиным самого себя, или наше постижение Сорокина в его развитии, в его процессе, это такое удовольствие.
Он оказался пророческим автором невероятно, потому что мы очень часто вспоминаем его.
Потому что он глубокий человек.
Да, да. и глубокий человек, и человек очень, с таким очень тонким, абсолютным слухом понимает, что происходит.
Хотя с ним можно по каким-то моментам спорить.
Тогда уж как художнику обращаюсь. Что вы слышите в этом шуме времени? Что будет завтра?
Завтра будет завтра.
Нет, я понимаю, это хороший ответ, красивый. Но я все-таки хочу услышать ваши ощущения.
В театре или в России?
В России.
Ну, вообще мир сегодня, с одной стороны, как в Гамлете сказано, взбесившееся время переживает. Страшные люди делают свои страшные дела. И рядовой человек оказывается вовлеченным в войны, в кровопролитие, в конфликты, которых, может быть, даже 5-10 лет мы даже представить себе не могли. И все может быть, потому что на самом деле опасности для России, мне кажется, совсем с другого боку подступают. Вовсе не от Европы, а от исламского государства, от этих головорезов, которые в буквальном смысле отрезают головы другим людям по религиозным, якобы религиозным соображениям. То есть ставят людей в какой-то мир дегуманизма. Вообще гуманизм, схватка гуманизма с дегуманизмом будет продолжаться до тех пор, пока гуманизм будет...
Не будет побежден окончательно и бесповоротно.
Нет, он временно будет всегда побеждать. Дай Бог нам в эту эпоху жить. А когда возникает торжество дегуманизма, то лучше уж не жить в эту эпоху проклятую.
Ну что, на этом пока закончим. Спасибо большое. Это Марк Григорьевич Розовский. И мы не забываем пригласить всех в театр у Никитских ворот. Спасибо.
Спасибо, Ксения, за хороший разговор.